прав», — хихикнул Мелифара, когда мы снова остались одни. Я вопросительно поднял бровь, и он пояснил.
«Я только что убедился. Все действительно зависит от нас. Когда мы уходили, я вспомнил, что у нас осталось всего полбутылки этого крепкого пойла. Даже меньше, если честно. Я ночью еще пару раз приложился. И подумал, что на большое путешествие этого не хватит. И вот, пожалуйста, нас тут же пичкают бесплатной выпивкой. Кажется, ее даже больше, чем требуется. Ну да, это дело поправимое».
«Алкоголик несчастный», — фыркнул я. «Вот начну давать волю своим низменным инстинктам. Ты у меня еще попляшешь».
«А что? Дай! Это было бы интересно!»
— развеселился он. Лукаво покосился на меня из-за стакана и таинственным шепотом заявил.
«Макс, по-моему, у нас получилось!»
«По крайней мере, начинает получаться», — осторожно согласился я. «Стратегия выбрана верно. Плохо одно. Все-таки мы с тобой не слишком избалованные мальчики. Куда уж нам до его величества?»
«Значит, надо избаловаться!»
— решительно сказал Мелифара.
«Срочно! Немедленно!»
«Ого! Скорее, пока не началось!» — фыркнул я. И демонстративно отхлебнул ароматной хвойно-яблочной водки. Жаль, что моего приятеля Андепу с нами нет. В его компании мы бы с самого начала были обречены скитаться по бесконечным дырмовым пирушкам да банкетам.
«Выходит, этот толстяк мудрее, чем мы», —
философски резюмировал мой друг.
«Ничего не попишешь. Придется зажигать без него».
Я уже порядком расслабился, но продолжал работать над собой в том же благодатном направлении. «Все идет хорошо», — повторял я про себя. «Все идет хорошо, я хочу быть счастливым, я хочу получать удовольствие. Меня ждут тысячи, сотни тысяч радостей, иначе и быть не может. Все идет хорошо, теперь будет только лучше и лучше. Хвала Аллаху, я легко становлюсь жертвой самовнушения. Накрутить себя — плевое дело, о чем бы ни шла речь. Теперь эта слабость работала на меня. Кто бы мог подумать? Все для фронта, все для победы. Удивительное дело, кажется, я искренне уверовал в наше светлое будущее». Даже на заднем дворе сознания, где обычно имеется уютная мусорная кучка для отброшенных сомнений, на сей раз было тщательно прибрано.
«Макс», —
почти промурлыкал Мелифара,
— «надираться в самом начале вечеринки — дурной тон».
«А кто надирается-то?» Я почти возмутился.
«Я»,
— доверительно шепнул он,
— «еще пара глотков, и тебе станет со мной скучно. Или, напротив, слишком весело. Идем, пока не поздно. Посмотрим, чем нас собираются угостить в иных мирах. Как, по-твоему, в какой стране здесь выход?»
«Магистры его знают. Но где-нибудь он непременно есть. Иначе они бы так не удивлялись, когда мы появились из ниоткуда». Мы немного потолкались между столиками в поисках двери. Боковым зрением я успел заметить, что на плече одного из посетителей сидел огромный, размером с котенка, таракан. Двое или трое гуляк были многоруки, как изображение Шивы. Один щеголял роскошной лисьей головой. Компания за дальним столиком была сплошь крылата, что, впрочем, совершенно не мешало ребятам быть всего лишь веселой компанией добропорядочных бюргеров. Они и гуляли, соответственно, с обильными возлияниями, плотными закусками, застольными шутками и регулярными попытками хорового пения. В разнобой, зато от души. Дверь мы, в конце концов, нашли и не замедлили ею воспользоваться. Шагнув за порог приютившего нас бара, мы оказались на необъятном лугу. Было тепло, но не жарко. Сочная, изумрудно-зеленая трава доходила мне до пояса. Маленькая голубая бабочка бесстрашно опустилась на травинку в нескольких шагах от меня. Немного покопошилась там, улаживая какие-то, несомненно, важные, но недоступные убогому человечьему разуму дела, и улетела. На смену бабочке тут же пришла переливчато-малиновая стрекоза, вестница близкой воды. На краю луга мой наметанный глаз сразу же углядел густой кустарник. Я был готов спорить, что там еще и ягоды имеются, причем съедобные, а не какая-нибудь белина. «Грешные магистры», — прочувствованно сказал я. «Мы в раю, дружище».
«Я не слишком силен в теологических науках твоей далекой родины», — ехидно заметил Мелифара. «Но если рай — это место, где можно справить нужду, выспаться и искупаться, не переступая для этого ни одного злокозненного порога, то ты абсолютно прав».
«Какие мы практичные», — фыркнул я.
«Можно подумать, у нас с тобой не общие проблемы», — добродушно отмахнулся он. «Кстати, Макс, имей в виду, я тебя обожаю. Твоя теория работает. Еще немного, и я даже перестану проситься домой. Чего я там не видел?»
В высшей степени удачное соединение луга, густого кустарника, теплой погоды, глубокого оврага и полноводного ручья, помноженное на отсутствие людей и крупных животных, действительно позволяло разом решить кучу насущных проблем, способных отравить даже самое комфортное существование в лабиринте. После выполнения гигиенических процедур первой необходимости Мелифара завалился спать в густую траву, восхищенно пробормотав напоследок, что в таком славном месте можно не бояться даже похмелья. Мне спать не хотелось, но я с удовольствием вытянулся неподалеку. Лежал, смотрел в небо, по которому медленно ползли красноватые облака. Кажется, я был абсолютно неподдельно счастлив. Человеческая природа все-таки причудливая штука. В конце концов, я задремал, убаюканный не столько несколькими глотками давешней водки, сколько собственной безмятежностью. Память, ошалевшая от пестроты захлестнувшего нас бытия, смешала в одну непрерывную карнавальную ночь все обрывки реальностей, которые разноцветными повязками поочередно опускались нам на глаза. Мы с Мелифара кочевали по злачным закоулкам лабиринта Мёнина с безмятежным бесстрашием американских студентов, приехавших на каникулы в Европу. Лоскутный уют уличных кафе сменялся неоновым великолепием игровых комнат, палубы прогулочных яхт, дымными подземельями баров. Мелодичный шум танцевальных залов, безмятежной тишиной лесов. Мы ели опьяняющие фрукты в заболоченном саду, где от дерева к дереву были протянуты шаткие мостики, сплетенные из прочной травы, пахнущие мятой. Мы учились срезать с поясов чужие кошельки на жемчужном рынке при обманчивом свете 15 крошечных лун. Полухо слушали птичий щебет рыжеволосых красоток, скорых на любовь и на ссору. Они встретились нам на медно-красном песке взбудораженного маскарадом пляжа. Кормили из рук многокрылых лиловых птиц, добродушных и неуклюжих, как голуби, но не столь пугливых. Отчаянно фальшивили, распевая какие-то вакхические гимны в компании веселых амазонок, чей смех разбудил нас однажды на рассвете в густом белоствольном лесу. Отчаянно зевали на цирковом представлении под чужим изумрудно-зеленым небом и отсыпались в роскошно обставленном номере отеля. Без окон, но с прозрачным потолком, сквозь который можно было наблюдать замедленным движением незнакомых переменчивых созвездий. Как-то раз печальные худые люди в белых одеждах бросились нам в ноги и объявили освободителями. Мы так и не смогли понять, от чего именно освободили этих бедняк, но в пирушке, посвященной счастливому событию, с удовольствием поучаствовали. А однажды нас приняли за бродячих актеров и заплатили за грядущее представление мелкими прозрачными монетками, которые почти сразу же, стоило лишь переступить очередной порог, стали бесполезными сувенирами. Жаль, конечно. Вскоре после этого мы курили кальян в обитой голубым бархатом нише огромного полутемного зала и смутились, как школьники, когда явился хозяин курильни, дабы потребовать плату за несколько глотков сладкого дыма. Впрочем, заплетающиеся ноги тут же унесли нас в другую реальность, туда, где мы еще не успели наделать долгов. Каждый эпизод, как щепоть тмина в кружке с горячим вином, чуть изменяет вкус напитка, который в сущности остается прежним. Самое главное, нас больше никто не пытался убить. Несколько пустяковых недоразумений, вроде шумной ссоры с рыжими щебетуньями на морском берегу или неловкого инцидента в голубой курильне, лишь забавляли нас, придавали нашим гедонистическим странствиям терпкий привкус настоящей авантюры. «Эй, парень, ты еще помнишь, откуда мы пришли?» — изредка спрашивал один из нас.
«Ты помнишь, кто мы?»
Вопрос, на который не следовало отвечать честно, потому что честный ответ мог взорвать по-детски безмятежное настроение тех дней. Единственное наше достояние, единственное оружие, которое стоит брать с собой, когда идешь в лабиринт Мёнина. Честный ответ звучал бы примерно так. «Почти не помню». Или в лучшем случае, кажется, помню. Он не предполагал уверенной интонации, не оставлял ни малейшего шанса на определенность. Нельзя сказать, будто мы больше не хотели вернуться домой. Просто мы то и дело забывали, что хотим вернуться.
«Я до сих пор не знаю, почему нам так повезло. Нашей заслуги тут не было. К этому моменту мы с Мелифара почти перестали вспоминать о том, какая причина привела нас в лабиринт. Наверное, таинственный хозяин лабиринта, старый хитрый кот, вдоволь наигрался с пойманными мышатами и решил, что хватит. Хорошего понемножку. Мы ему изрядно надоели после того, как усвоили правила игры. Так я иногда думаю. Как бы там ни было, но когда я внезапно увидел знакомые очертания тонкого профиля на фоне белой стены, это был маленький город в горах, украшенный цветами и бумажными фонарями по поводу то ли предстоящего, то ли уже завершившегося праздника, и мы с Мелифара слонялись по улицам, лениво соображая, следует ли нам оставаться здесь до вечера или сразу отправляться дальше.
Мой задремавший был разум.